Вотчман Ни. Живая жертва. Глава 3. Продавая все. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Слышавшие это сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев или сестер, или жену или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в это время и в век будущий жизни вечной». Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 18 по 30. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Луки, 19 глава, стихи с 1 по 10. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяния, 2 глава, стихи 44-45. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Деяния, 4 глава, стихи с 32 по 35. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Матфея 6 глава, стихи с 19 по 24. Обязательное условие. Чтобы помочь молодым верующим идти по этому пути продажи всего, сама церковь должна жить в таком состоянии. Молодым людям было бы труднее всего, если бы им говорили идти по одному пути и в то же время показывали, как это делается другим способом. Если церковь не является освященной, она не имеет права говорить о посвящении. Если она не отделена от мира, она не имеет права упоминать о крещении или отделении. Если братья не продают все и не следуют за Господом, какой смысл учить молодых верующих все продавать? Божьим детям нужно жить так, чтобы они могли помогать другим. Это не исключает возможности того, что некоторые из особо избранных Богом душ все еще могут идти по этому пути, даже если церковь не придерживается такой позиции. Но это означает, что большинство из них будет невозможно идти по этому пути. Если большинство братьев полностью посвятят себя Богу, новичкам будет легче поступать так же. Но если мы не отдаем всего, то как мы можем ожидать, что новички будут класть все на алтарь? Чтобы этот путь продажи всего был успешно реализован, местное собрание само должно быть сильным в этом отношении. Урок молодого правителя. Давайте начнем с примера молодого правителя в Евангелии от Луки 18 главы. Он был человеком хорошего поведения, неплохим человеком перед Богом. Он соблюдал все заповеди и выказывал должное уважение Господу Иисусу, называя его добрым учителем. И Господь Иисус считал его весьма ценным, потому что встретить такого человека было редкостью. Глядя на него, Иисус полюбил его. Однако Господь выдвинул одно требование. Если кто-то желает служить ему, то он должен быть совершенным. Обратите внимание, что сказал Господь. «Если хочешь быть совершенным, одного тебе не достает». Другими словами, Господь хочет, чтобы те, кто следует за Ним, следовали за Ним в совершенстве, ни в чем не испытывая недостатка. Люди не могут следовать за Богом, если они решили 99 своих проблем, но одна проблема все еще остается нерешенной. Чтобы следовать за Богом, требуется все их существо. Это должно быть либо все, либо ничего. Действительно, этот молодой правитель соблюдал заповеди с юности. Он всегда боялся Бога. Но ему не хватало одного. Ему нужно было продать все свое имущество и раздать вырученные деньги бедным. Тогда для него был бы открыт путь, чтобы пойти и последовать за Господом. Первое. Следовать за Господом – это значит продать все. Видели ли вы, что никто не сможет следовать за Господом, если он не продаст все, что у него есть? Это строгое требование должно быть четко понято. Согласно библейской записи, когда молодой человек услышал эти слова, он ушел опечаленный, потому что у него было большое имущество. Придя так близко к Господу и увидев его, он все же сохранил свою печаль, несмотря на то, что решил сохранить и свое богатство. Из-за сребролюбия подвергли себя многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Люди могут копить богатство, но они не могут копить счастье. Накапливая богатство, они накапливают и неприятности. Накапливая богатство, они накапливают печали и проблемы. Вот молодой человек, который сохранил свое богатство, но не смог последовать за Господом. Если богатство – это то, чего вы хотите, тогда вам не нужно думать о том, чтобы следовать за Господом. Сохранять богатство – это значит также сохранять свою печаль, потому что богатство и печаль всегда идут рука об руку. Тот, кто отказывается от своего богатства – счастливый человек, тогда как тот, кто неохотно расстается с ним – печальный человек. Это утверждение всегда справедливо. Те, кто жаден до материальных благ, пребывают в печали. Пусть новообращенный христианин ищет счастья, отложив все и следуя за Господом. С грустью наблюдая за уходом молодого правителя, Господь добавил комментарий. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Сначала вопрос звучал так: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Теперь это связано с вопросом о вхождении в Царство Божье. В связи с этим Петр спрашивает, кто может спастись? Быть спасенным, иметь вечную жизнь и войти в Царство Божье – все это вместе взятое. Если вы хотите иметь вечную жизнь, вы должны отказаться от всего, что у вас есть, иначе вам будут препятствия. Помните, что у богатого человека, то есть у того, кто надеется на богатство, нет возможности войти в Царство Божье. На самом деле Господь спас бы такого человека, если бы он попросил об этом. Но получив спасение, он отказался бы от всего. Это не означает, что он был бы спасен, отказавшись от своего богатства. Это просто подтверждает, что однажды спасенный человек, естественно, откажется от всего. Как верблюду абсолютно невозможно пройти сквозь игольное ушко, так и богатому человеку в равной степени невозможно войти в Царство Божье. Все мы, христиане, подобны верблюдам, большим или маленьким, но все же верблюдам. Поэтому, когда Петр услышал эти слова, он испугался и поэтому возразил: «Тогда кто же может спастись?» В конце концов, Петр был учителем Библии. Он объединил слова, сказанные нашим Господом молодому правителю, со своим последним комментарием и пришел к выводу, что богатые не могут войти в Царство Божие и что только те, кто продал все, могут обрести вечную жизнь. Петру было нелегко принять это учение. Если вечную жизнь можно обрести делами, а не верой, если богатый должен продать все, прежде чем он сможет войти в Царство Божье, кто тогда вообще может спастись? Кто способен сначала продать, а затем обрести вечную жизнь? Кто способен обнищать, прежде чем будет спасен? Второе. Реальная проблема. Господь Иисус ответил одним предложением, и в этом одном предложении заключается суть всей проблемы. Давайте и мы будем придерживаться того же слова. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Совершенно ясно, что такое явление, как отказ от всего, чтобы войти в Царство Божье, неслыхано в этом мире. Господь признает, что это по-человечески невозможно. Что было не так с молодым правителем, так это не его неспособность все продать, а скорее его печальный уход. Бог знает, что люди не могут все продать и раздать бедным. Но когда молодой человек с грустью ушел, он, по-видимому, пришел к выводу, что с Богом это тоже невозможно. Конечно, неправильно с моей стороны не отказываться от всего, что у меня есть. Но разве Господь не знает об этом все? Поэтому Господь провозглашает: что невозможно для людей, возможно для Бога. Как можно провести верблюда сквозь игольное ушко? Это невозможно. Точно так же все люди на этой земле любят богатство, и просить их все продать – это значит просить о невозможном. Но если я ухожу с печалью, значит, я действительно не прав, потому что я ограничил силу Божью. Молодой правитель не мог отказаться от всего, но Бог может это сделать. Другими словами, Господь был готов даровать благодать молодому человеку, если бы он только воскликнул: «О Господь, я не могу отказаться от своего богатства, но дай мне благодать. То, что невозможно для меня, возможно для тебя. Дай мне возможность сделать то, что я не в состоянии сделать. Господь, я просто слишком привязан к своему богатству, чтобы отказаться от него и раздать бедным, а затем прийти и последовать за тобой. Но ты можешь сделать меня таким, каким ты хочешь меня видеть». Ошибка, которую он совершил, заключалась в том, что он не молился, не просил и не верил. Ему не следовало уходить в печали. Причина неудач человека не в его слабости, а в том, что он не принимает Божью силу. Дело не в его неспособности, а в том, что он не позволяет Богу помочь ему. Он не может этого сделать, но почему бы не позволить Богу избавить его? Именно это Господь здесь и подчеркивает. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Наш Господь хотел доказать молодому правителю, на что способен Бог. Но тот вместо этого ушел, придя к выводу, что для него это невозможно. Поэтому давайте убедимся, что для нас всегда есть выход. Если мы можем с радостью отказаться от всего, как это сделал Петр, тогда мы должны благодарить за это Бога. Но если мы испытываем колебания, как это сделал молодой правитель, тогда для нас еще открыт путь. Нам нужно просто склонить свою голову и сказать Господу: «Я не могу». И Он сделает это за нас. Третье. Христианин должен быть абсолютным. Петр, услышав, что сказал Господь, спросил: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, как бы говоря, что же будет нам?» Ответ Господа показывает, что хорошо оставить все, ибо Он сказал: «И всякий, кто оставит домы или братьев или сестер, или отца или мать или жену или детей или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Он действительно желает, чтобы мы последовали за Ним и оставили все ради Него и Евангелия. Это ясно указывает на абсолютную необходимость для христианина оставить все и следовать за Господом. Молодые верующие должны знать, что если они не отрекутся от всего, они не смогут последовать за Господом. У нас есть хороший пример этого в лице 12 апостолов. Когда Господь призвал их, они с радостью и без промедления оставили свои лодки, сети и все остальное и последовали за Ним. Они отказались от всего без колебаний. Как мы благодарны Богу за таких новых верующих, как они. Тем не менее, даже если некоторые, как молодой правитель, не решаются продать все, им все равно показан путь следования за Господом. Людям это невозможно, но с Богом все возможно. Давайте вспомним. Из 13 призванных 11 последовали за Ним с готовностью, один притворился, что следует, а один колебался. Притворявшимся был Иуда, а колебавшимся – молодой правитель. Когда провозглашается слово Господне, не думайте, что из тех, кто откликнется, будет только один, кто действительно последует за Господом. Нет. Библия говорит нам, что был только один, кто боялся следовать за Господом. Если вся церковь пойдет по этому пути, то не нужно бояться, что у нее будет слишком много молодых правителей. Такие люди действительно существуют, но встречаются они лишь изредка. Из 13 11 были совершенно абсолютными. Урок Закхея. Закхей был евреем, но он работал на римское правительство. С точки зрения евреев он был предателем, потому что сотрудничал с Римской империей. Он помогал Римской империи собирать налоги со своего собственного народа. Более того, он был грешником. У него не было такого хорошего характера, как у молодого правителя, который с юности соблюдал заповеди. Как и другие сборщики налогов, он был жадным и вымогал столько, сколько мог. Он, безусловно, заслужил свою плохую репутацию. И все же Господь Иисус не прошел мимо. Велика его способность привлекать людей к себе. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня» – Иоанна 6:44. Итак, Бог привлек этого сборщика налогов к своему сыну. Из-за своего низкого роста Закхей взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Господь посмотрел на него, но не стал читать ему проповедь. Он не сказал: «Ты должен покаяться и исповедаться в своих грехах». Не упрекнул его в вымогательстве и жадности, не потребовал, чтобы он продал все, раздал бедным и последовал за ним. Проповеди не было произнесено. Было произнесено всего несколько простых слов: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Ни единого слова увещевания. Как странно, что Господь ничего не говорит об истине возрождения, как в Евангелии от Иоанна в 3 главе, или о живой воде, как в главе 4, или о свете, как в 8 главе, или о пшеничном зерне, как в 12. Он также не говорил о христианском поведении, как это описано в 5-7 главах Евангелия от Матфея. Он не проповедовал и не увещевал. Это был просто личный контакт, личная встреча. Сердце, желавшее Господа, было встречено Господом, который его избрал. Закхей вообще ничего не знал ни о каком учении. Люди, стоявшие в это время вокруг, начали роптать. Они сочли, что со стороны Иисуса из Назарета было в высшей степени несправедливо посещать дом такого грешника. Все они знали Закхея и то, что он был за человек. Как только они услышали, что сказал Господь, они почувствовали себя уязвленными. Обратите внимание на то, что здесь подчеркнуто. Господь не проповедовал никакого учения, а просто сказал: «Надо мне быть у тебя в доме». Однако этого простого слова было достаточно. На самом деле он еще не пришел в дом Закхея. Он просто предложил свое пришествие. Но этого было достаточно. Потому что где бы ни был Господь, любовь к деньгам уходит. Когда Он приходит, все эти проблемы решаются. Его желание пойти в дом Закхея было таким сильным, как будто он уже был там. Всего лишь это простое заявление: «Я должен быть в твоем доме», сделало Закхея банкротом. Ибо он встал и заявил: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Господь увещевал молодого правителя, но тот не послушался. Закхея он даже не пытался переубедить, и все же он полностью последовал желанию Господа. Оба они были богаты, и вообще говоря, чем старше человек, тем больше он любит деньги. Но тут старший из них расстался со своими деньгами. Молодой правитель олицетворяет невозможное для людей, в то время как Закхей олицетворяет возможное для Бога. Продать все и следовать за Господом – дело не из легких. Сделать это нелегко, ибо кто захочет расстаться со своим богатством? Если только он не сошел с ума, ни один человек не расстался бы со всем своим имуществом сразу. Но история Закхея показывает нам, что то, что невозможно для человека, возможно для Бога. Закхей сделал то, что хотел Господь. не слушая и не принимая никаких учений. Это показывает, как легко это можно сделать. Верблюд проходит сквозь игольное ушко. Когда Бог действует, верблюд проходит сквозь игольное ушко. В Евангелии от Луки, 18 главе, верблюд нерешительно кружится вокруг игольного ушка и не может пройти. Но в 19 главе этот верблюд быстро проходит сквозь игольное ушко. Глава 18 говорит нам, что людям это невозможно. Глава 19 показывает, что с Богом возможно все. Для мира продавать все – это безумие. Но для тех, кто надеется на Господа, это можно сделать быстро. Как мог Захей так поступить? Потому что, во-первых, он был сыном Авраама, а во-вторых, в тот день в его дом пришло спасение. Он сделал это не потому, что сам был на это способен, и не потому, что плакал, молился или размышлял в своем сердце обо всем, что сказал Господь, и поэтому, в конце концов, со скрежетом зубов он сдался. Он не сдался ни на йоту, ни сегодня, ни завтра, пока его не заставили отказаться от всего. Ни решимостью, ни борьбой, ни благоразумием он этого не добился. Тогда как же он мог обанкротить свой дом таким образом? Разве он не копил деньги десятилетиями, не преодолел множество опасностей и не приобрел дурную славу, чтобы построить свой дом? Но теперь он намеренно разрушил все это, потому что спасение пришло к нему домой. Он не спас себя, его спас Господь. Когда спасение приходит в дом, в него приходит сила Господня. Прочитайте вместе два отрывка, где упоминается дом Закхея. «Сегодня я должен быть в твоем доме» и «Сегодня спасение пришло в этот дом». Ясно, что Господь – это спасение. Приход Господа в наш дом – это приход спасения к нам. Когда приходит Господь, приходит спасение, а вместе с Ним и сила. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» – Лука 19:10. Это известный христианский стих. Сын Человеческий пришел с одной целью – взыскать тех, кто потерялся в богатстве. Все, кто любит деньги – заблудшие люди. Господь сегодня ищет таких заблудших. Он нашел Закхея, и Он нашел нас тоже. Когда-то мы были заблудшими, но теперь Господь нас нашел. Следовательно, наши проблемы также могут быть решены. Деньги потеряют свою власть над нами. Божий путь на сегодня. Обратите внимание на эти две главы. От Луки 18 и от Луки 19. В одной Господь повелел молодому правителю продать все, но тот ушел опечаленный. В другой Закхей отказался от всего, даже не услышав просьбы от Господа. В одни своего пребывания на этой земле наш Господь требовал, чтобы люди оставили все и последовали за Ним. То же самое вскоре после своего основания сделала и Церковь. В Деяниях 2 и 4 главах мы видим, что в начале существования Церкви все было общим. То есть ни один из верующих не говорил, что что-либо из того, чем он владел, было его собственностью. Другими словами, рука Господня была на всех тех, кто был спасен. Как только они обрели вечную жизнь, их имущество стало терять свою силу, и они вполне естественно продали свои дома и имущество, принадлежащие им. Применяя этот принцип к тем из нас, кто сегодня приходит следовать за Господом, для нас тоже должно быть совершенно естественным, что Он может прикасаться ко многим вещам. Наше отношение должно измениться таким образом, чтобы мы больше не считали эти вещи своими. Тогда никто не скажет, что та или иная вещь принадлежит ему. Никто не будет претендовать на что-либо, как на свою собственность. Что бы там ни было, вы можете использовать это так же, как и я. Все деньги, которые есть у меня в кармане, могут быть положены и в ваш карман. Какую бы одежду я ни носил, вы тоже можете ее носить. Вот такое отношение нужно иметь к имуществу. Позвольте мне рассказать вам кое-что из моей личной жизни, что может прозвучать как шутка. На протяжении почти 20 лет у меня была привычка покупать дюжину или полдюжины всего, что я покупаю. Некоторые братья удивляются, зачем я покупаю так много. Например, мне нужны солнцезащитные очки. Поэтому я говорю: «О боже, если ты действительно хочешь подарить мне пару солнцезащитных очков, тогда ты должен подарить мне 6 пар». А почему? Потому что я чувствую себя спокойнее, надевая свои солнцезащитные очки после того, как я раздал 5 пар своим братьям. Или если я покупаю безопасную бритву, я обычно покупаю дюжину бритвенных лезвий оптом. Зачем я это делаю? Потому что если я куплю только одну безопасную бритву, она будет исключительно для моего личного пользования. Конечно, я не могу подарить бритву каждому из 1000 или 2000 братьев. Но если я подарю ее кому-нибудь из братьев, прежде чем воспользоваться своей, это будет выглядеть по-другому. В противном случае я был бы склонен считать, что эта бритва принадлежит исключительно мне. Те братья и сестры, которые знают меня на протяжении многих лет, я думаю, знают эту мою привычку. Обычно я покупаю дюжинами, но пользуюсь только одной. Так мы будем избавлены от ненужных вещей. Принцип «все общее». Давайте не будем слишком цепляться за вещи. Возможно, Господь не хочет, чтобы я носил это одеяние постоянно. Возможно, его следует отдать завтра. Поэтому лучше, если я сошью 2 или 3 предмета одежды вместо одного. Это то ощущение, которое мы должны поддерживать. Каждый раз, когда мы что-то покупаем, мы должны думать не только о себе, но и о других. Это не значит, что мы не должны покупать ничего нового. Это просто предполагает, что всегда должно быть ощущение того, что у нас все общее. Конечно, я не говорю о какой-либо конкретной вещи или действии. Я подчеркиваю только конкретный принцип. Мы никогда не должны думать только о себе, но всегда должны придерживаться принципа, согласно которому все вещи должны быть общими. Какой же урок Бог хотел бы, чтобы мы усвоили? Прежде всего, давайте научимся не привязываться к этому миру, а относиться ко всему свободно. Освободиться от мирских забот – это немаловажное дело. Как скупы люди в этом мире. Как много скупых людей. Они прижимисты не только в больших делах, но и в мелочах. На самом деле они щепетильны во всем. Чем больше мы читаем 2 и 4 главы книги Деяний, тем больше убеждаемся в том, что нам не следует ни за что цепляться, а наоборот, все должно быть общим. Дети Божьи должны быть великодушны по отношению к другим детям Божьим. Независимо от того, продаем мы свое имущество и раздаем его бедным или нет, настроение остается неизменным. Мы должны быть готовы делиться с другими. Давайте не будем цепляться ни за что, даже за такие мелочи, как нож или ручка. Нам нужно отпустить все. Если мы будем послушны в этом, Бог не допустит, чтобы у нас было меньше. Да, Он даже даст нам больше. Итак, это пример ранней церкви. Вначале 12 учеников сказали Господу: «Мы оставили все и последовали за Тобой». Во время Пятидесятницы, при первом пробуждении, 3000 и 5000 человек, естественно, сделали то же самое. Во-первых, это были 12 человек, которые оставили все и последовали за Господом, не слушая никаких учений об этом. Господь не велел им продавать все. Он просто сказал: «Идите за Мною». Матфея 4:19. Они откликнулись на призыв, бросив все. Точно так же апостолы не приказывали 3000 или 5000 верующих продавать свое имущество. Эти верующие просто сделали это спонтанно. Это то, что церковь практиковала на протяжении веков. И это то, что мы тоже должны делать сегодня. Было бы трагично, если бы такая практика не была продолжена. Бог или Мамона. Давайте вернемся к 6 главе Евангелия от Матфея, где говорится, что мы можем служить только одному Господину. Мы не можем служить и Богу, и Мамоне. Мамона или богатство – это идол, которому многие служили в последние годы. Такое служение прочно захватывает сердце. Однако теперь, если мы собираемся служить Богу, мы должны выбрать, кому служить – Богу или Мамоне. Мы не можем служить обоим. Что говорит Господь? «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» – Матфея 6:21. Однажды один брат сказал мне: «Мое сокровище на земле, но сердце мое на небесах». Такого брата следовало бы выставить в христианском музее как большую редкость. Господь говорит, что такого не бывает, но Он предполагает, что это может быть. Разве это не больше, чем чудо? Однако слово Господа искренне и твердо. Сердце человека всегда следует за сокровищем. От этого никуда не деться. Как бы человек ни рассуждал, его сердце стремится к своему сокровищу. «Не собирайте себе сокровищ на земле» – Матфея 6:19. Если вы будете это делать, то в конечном итоге вы будете служить Мамоне, а не Богу. Вы не можете служить двум господам одновременно – и Богу, и Мамоне. Вы должны выбрать либо одно, либо другое. Как пагубно было бы выбрать Мамону, ибо такое сокровище подвержено моле, ржавчине и ворам. Поэтому давайте научимся служить Богу. Давайте отдадим Богу все, что у нас есть, и будем вести самый простой образ жизни здесь, на этой земле.